Шалом, дорогие друзья, добрый день. Снова рад видеть всех, кто с нами собрался, кто к нам присоединяется. Мы с вами, с Божьей помощью, продолжаем изучать Танах, продолжаем изучать книгу Берешит, Бытие, и будем читать 35 главу книги. Начнем с молитвы и снова прошу Всевышнего о защите. Для всех тех, кто сегодня под бомбежкой, под обстрелами, кто сегодня стал беженцем, потерял семью, для тех, кто болен, кто нуждается в помощи, для всех тех, кто сегодня страдает, кто нуждается в помощи, кто нуждается в милости, пусть будет помощь, милость и благословение и мирное небо. А мы продолжаем читать, и сегодня с Божьей помощью будем читать 35 главу книги Берешит. «Вьомар Элоим эль Яаков». Мы читаем здесь, что Господь обращается к Якову после трагических событий с Диной. Яков, может быть, делает то, что называется «хэшбон нефиш», «бухгалтерия души», и пытается понять, что же с ним происходит, почему с ним это происходит. И как ответ на все эти события Всевышний говорит Якову: «Кому? Але вейтель, встань и подымись вейтель, вешев шам, и живи там. Веасе шам мизбех ле эль, а не райлех, и сделай там жертвенник Богу, который открылся тебе, беберхаха мифней Исав ахиха, когда ты убегал от Исава, брата своего». То есть вспомни, что ты обещал, что ты принесешь жертву, построишь здесь жертвенник, здесь, на месте, на котором я тебе открылся. Иди и выполни свое обещание. Почему Яков тянул с выполнением этого обещания? Может быть, потому что Яков ждал, что как он поставил условия. Яков сказал: «Когда я вернусь в дом отца своего?» Всевышний сказал: «Верну тебя в землю», а Яков сказал: «В дом отца своего». И Яков думает: то условие, которое я поставил, оно действительно в дом отца своего я вернусь. Здесь Всевышний говорит: «Нет, ты вернулся в страну, неважно, пошел ты в дом отца, не пошел ты в дом отца, пошел ты к Ицхаку, не пошел ты к Ицхаку, ты должен был пойти, прийти в Бейтель и выполнить свою клятву». «Вьомар Яаков эль вейто», Яков сказал своему дому, «вейл кол ашер имо», и всем, кто с ним, «асру эт элоэй нехер ашер бетохэхэм», «уберите чужих богов, которые среди вас». Естественно, возникает вопрос, что за чужие, как они могли оказаться в стане Якова. Ну, прежде всего, Яков только недавно, его сыновья разграбили окрестности Шхема, дом Якова, и все, что с ним, если так назвать, дом Якова и все, что с ним, значительно расширилось, появилось очень много всякого разного добра языческого. И, кроме того, возможно, были какие-то украшения и так далее, которые для других народов были объектом идолопоклонства, а израильтяне, потом сыновья Якова, дочери Якова, этому не поклонялись, спокойно носили. Разные уровни есть идолопоклонства. Ну, так или иначе, недавно присоединилось много людей, появилось много нового имущества. Яков говорит: очиститесь от всего этого. «Ветеару вихрифу зимнатейхэм», очиститесь, то есть омойтесь в воде и смените одежды ваши. То есть Яков говорит: мы сейчас вступаем в стадию других взаимоотношений со Всевышним, другой близости, другого уровня близости ко Всевышнему. Поэтому, прежде всего, уберите всех чужих богов, все, что связано с чужими богами. Все, на чем были какие-то значки или орнаменты, или что-то такое, что служило другим богам, поклоняйтесь вы этому, не поклоняйтесь, неважно, уберите все, и в основном это касается, наверное, и новоприбывших. «Венакума венаале бейтель», мы поднимемся и пойдем в Бейтель, «веасэ шам мизбеах леэль», я сделаю там жертвенник Богу, а он его тебе ем царати, который ответил мне в день беды моей. Вая им мади бадерих ашер алахти. И был со мной во время пути, которого я шел. То есть Яков действительно говорит, я сейчас пойду и исполню клятву. Народ услышал повеление Якова и взял под козырек, ответил есть. Вайтну эль Яков, эт коль элой аннехер, ашер бейдам. И далее Яков всех чужих башков, которые среди них, вайтан издамим, ашер бейдам, и серги, которые были у них, серги часто делались в виде звезд, созвездий, луны, солнца или других богов. Серги, скажем, был на тот момент объект наиболее предрасположенный к рукоположению. Вот, кроме того, говорилось, что там есть мидраши, которые говорят, что были найдены какие-то статуэтки в виде голубя, которым поклонялись. И это тоже, как бы, якобы, видимо, дали. Видимо, голубь был объектом поклонения. Там, как говорят некоторые мидраши, «Ваитмана там Яков, тахата айла ашер эмешхеем». Яков похоронил их под дубом, который в Шхеме. Если мы помним из книги Шмот, как поступил Моше, когда нужно было уничтожать золотого тельца, он его стер в порошок и рассыпал этот прах и так далее. Это был объект поклонения, который вот-вот здесь сейчас использовался. Здесь, скорее всего, речь идет не совсем о башках, которым поклоняются, а больше о музейных экспонатах, о том, от чего отказались от поклонения, чему отказались, поэтому это просто хоронится. В Иису, в Итахат Элоим, Арим, Ашер Свиватам, Лоатфу Ахарей на Яков. И пошли они, и было страх был на всех городах, которые были вокруг них, и их не преследовали. Яков не просто уходит во время благополучия, в мирное время. Яков уходит практически после разгрома, после того, как он перессорился со всей округой. И на встречу Якову или вдогонку Якова могли подтянуться какие-то новые силы, которые не участвовали во всем конфликте, какие-то новые люди могли прийти, но... Что происходит? Нет, за ними никто не гонится, потому что страх Божий на всех народах, которые окружают. Яков идет от Шхема до Бейтеля, это километров 70, наверное. Воево Яков Люза, Ашер Баарец Кнаан, и пришел Яков в Луз. Мы говорили, что место, в котором Яков ночевал, называется Луз. Место, в котором Яков ночевал, когда убегал от Исава, который в стране Хананской, у Бейтель, это Бейтель, у Вихоля Ама Шериму. Пришел Яков и весь народ, который с ним. Это, как сказать, круг закрылся. Можно сказать, что мы читаем главу, которая своеобразный эпилог долгому-долгому рассказу, долгому-долгому путешествию. Яков уходил, он был один, он бежал, он, как говорится, один перешел через Иордан. Здесь он приходит, и народ приходит с ним. В Эмичам Избеах, и построил там жертвенник, выиграли маком Эйд Бейтель, и назвал это место Бог Бейтеля, Кишам Нигну Алав Элоим, потому что там открылся ему Бог, когда он убегал от брата. Если мы прочитаем дословно, написано «Кишам ниглю алав Элоим». Там открылись ему боги. «Ниглю» – это глагол во множественном числе. И, ну, во-первых, грамматически в Писании очень часто слово «Элоим» сочетается с глаголом во множественном числе. Во-вторых, можно понять здесь, что откровение Бога было через ангелов. Там открылись ему ангелы, слово «Элоим» означает иногда и ангелы. Там было такое откровение, и он видел Бога в сонме ангелов, когда он убегал от Исава. Я говорю об этом, потому что каждый раз, когда мы встречаем такую грамматическую формулу, есть люди, которые хотят сделать из этого какие-то далеко идущие мистические выводы, но язык Торы не совсем позволяет так разгуляться. В 8 стихе очень странное событие. Потом от двора, и умерла двора, Миянекет Ривка, кормилица Ривки, Витикавер Митахат Левейтель, и похоронена рядом с Бейтелем, Тахат Алон, под дубовым деревом, Ваикра Шмо Алон Бхот. И названо это дерево, было названо это место Дуб Плача, то есть было оплакивание этой женщины. Что это за загадочная женщина в 24 главе, когда Ривка пошла за Элизара и пошла к Ицхаку, с ней, сказано, пошла Мианекет кормилица. Понятно, в богатых домах к ребенку представляли кормилицу, она же и воспитательница, и в данном случае понятно, что она пошла, она была с Ривкой. Как она оказалась с Яковом? И почему Тора говорит о ее смерти? Почему отдельно говорится о ее смерти, почему она удостоилась оплакивания? Видимо, женщина это очень старая, Ривка уже не молодая, а ее кормилица как минимум на 13-14 лет старше ее. Кормилица и воспитательница, как это переводят переводчики, Девора, пчела, имя пчела, которое переводится как пчела. Само слово пчела означает старательно трудящаяся, жужжащая, говорящая. Девора – это образ наставницы, воспитательницы, которая, собственно, воспитала Ривку, позволила ей, дала ей возможность стать такой вот, с одной стороны, маленькой девочкой, с одной стороны, достаточно дала ей бунтарского духа, чтобы пойти за Элиэзером. И верная женщина Ривка, скорее всего, сирота, матери у нее нету, потому что мы читаем, что она бежит к отцу рассказывать. Эта женщина, видимо, и заменила ей мать. Для Якова она, значит, выходит и как бабушка. Как она оказалась вместе с Яковом? Мы читали, что Ривка, когда отсылала Якова, она сказала, потом, когда все угомонится, утихомирится, я за тобой кого-нибудь пришлю. Возможно, так говорят комментаторы, что Дебора – это тот самый кто-то. Эту старую женщину Ривка послала, чтобы она позвала Якова, и с той поры она с Яковом. И здесь Тора говорит о том, что она не дошла обратно, не добралась, она не смогла добраться обратно, в данном случае, до Ривки. Другие комментаторы говорят, что Тора так говорит о смерти Ривки, что умерла Ривка, и узнав об этом, умерла ее кормилица. Почему, по мнению этих комментаторов, Тора не говорит о смерти Ривки? Потому что, что бы ни сказали, это та самая, которая родила вот этого вот безобразного клятого хулигана Исава. Ну, снова комментаторы говорят разное, это часто говорит о самих комментаторах. Скорее всего, это дань женщины-воспитательницы Ривки, мачехи Ривки, если угодно, и бабушки Якова, и матери всего большого семейства Якова. После этого мы читаем «Ваира Элохим эль Яаков од бивом эфод анарам ваеварех ото». И снова отъявился Бог Якову, когда он пришел из-под анарама и благословил его. То есть, с одной стороны, Тора нам говорит, это не путь Якова из Шхема в Бейтеле, это путь Якова из-под анарама. То есть, это завершение пути Якова. Почему Бог является ему здесь? Комментаторы говорят, утешить его из-за того, что он потерял такого близкого человека. И поэтому написано «Ивареху», то благословил его утешением, благословил его миром в сердце. И здесь мы читаем то, о чем мы читали уже раньше. «Вьемар ло Элоим», и сказал ему Бог, «Шимха Яков ло икра, шимха Уд Яков». имя твое Яков не будет больше называться твое имя Яков. То есть то, что тебя прозвали Яков, и то, что вот тебя зовут таким ушлым пройдохой, и больше ты не будешь называться Яков. Ким Исраэль Ешимха. Потому что Израиль будет твое имя, Вайкра Ишмо Исраэль, и назвал имя его Исраэль. То, что, можно так сказать, анонсировал ангел, с которым Яков боролся, сейчас объявляет Всевышний. Это было благословение ангела, добрая весть, что вот так и так случится, сейчас Всевышний меняет ему имя. Вьомарло Элоим. И сказал ему Бог, они Эль Шадай, я Бог. Мы говорили про слово имя Шадай, хранитель границ, хранитель, Бог Шад, это название женской груди, кормилец, оберегающий. Пре Урве, плодись и размножайся. Плодись, то есть улучшайся. Гой векагаль гоим емимха. Народ и толпа, кагаль, собрание народов будет, выйдет из тебя. Слово «кагаль» – толпа, оттуда слово «кагал» – управление, вече. И община народов выйдет из тебя. У «Умалахим мальцеха ицу». И цари выйдут из тебя, из чресел твоих. «Ваэт арец ашер нататили Авраам вэли Ицхак лихаэт нэна». И страну, которую дал Аврааму и Ицхаку, тебе я дам ее, вализареха ахареха, и семьи твоему после тебя. Этен и тарец, там я землю. Вияль миала велоим бимаком ашер дибериту. И поднялся с него Бог в том месте, в котором говорил. Как бы слетел с него Бог. Интересный вид откровения, когда Бог приземлился, как бы нашел на Якова. Часто спрашивают, а как Яков общается с Богом? Как это Бог открылся? Здесь видно Бог как одежда, как своего рода, так сказать, сутана или какая-то одежда сверху. Сошел на Якова, облег его, и теперь он поднялся с него вверх. Яков делает то, что ему привычно делать. Яков такой первый, наверное, первый еврейский каменщик. Вейцев Яков Мацева. Яков установил стелу, «Бемаком ашер дибер ито», в том месте, в котором Бог говорил с него, «Мацеват эвен», стелу каменную, «Ваисах лея несах», и вылил возле ее возлияние, это вино, «Ваисах лея шемен», и вылил на нее масло. Две жидкости, которые используют для поклонения на жертвенник. Почему евреи не пьют вино не еврейское, вино, которое даже прикасался, не еврей, некоторые не пьют, ортодоксальный еврей, потому что думают, что не еврей в мыслях своих приносит вино в жертву своим богам. Даже если просто смотрит на вино, он уже принес его в жертву своим богам. Здесь Яков приносит вино и масло на жертвенник. Ваикра Яков Эчема Макома Шер Дибериташам Элюим Бейтель. Яков назвал место, в котором говорил с ним Бог, Элюим Бейтель, Бог Бейтеля. Эль Бейтель, Элюим Бейтель – это два разных названия и, возможно, два разных жертвенника, возможно, географически близкие места. Ваесом и Бейтель, и вышли они из Бейтеля. Они вышли из Бейтеля и пошли они в сторону Бейтлехема. Хотя непонятно, почему вышли. Якову сказано, поднимись в Бейтель и живи там. Но так или иначе, Яков выходит из Бейтеля. Вы от Киврата Арец Лаво Эфрата. И было еще далеко до Эфраты, то есть до Бейтлехема. Вытелет Рахель в Такуш Валидата. И стала рожать Рахель. И появились у нее осложнения во время родов. От Бейт-Лехема до Бейтеля, сегодня это по разные стороны Иерусалима, километров 35-40, наверное, можно сказать так, навскидку. Если бы Рахель уже была в схватке, у нее Яков бы не вышел в дорогу, он бы остался в Бейтеле. Видимо, Рахель, неожиданно начались схватки, она неожиданно стала рожать, и роды осложнились. И было, когда она затруднялась родить, и сказала ей повивалка, повивальная бабка, наверное, так перевести можно, «Альтери, не бойся, и гамзэль ахбен, потому что вот у тебя и это сын». Что значат эти утешительные слова повивальной бабки? Некоторые комментаторы говорят, вот у тебя же сын, а сына рожать легче, чем дочку. Почему-то среди еврейских средневековых комментаторов и среди еврейских врачей того времени, средневековых, это постоянное убеждение такое есть, что рожать сына легче, чем рожать дочку. Я не рожал, конечно, ни сыновей, ни дочерей, много раз присутствовал на родах, принимал роды. Могу сказать, что нельзя вывести какую-то корреляцию между полом ребенка и болезненностью родов. Есть женщины, которые легко рожают девочек, есть женщины, которые тяжело рожают мальчиков. Но вот такое мнение было. Опять-таки, повторю, писали это бородатые мужчины, которые никогда не принимали роды. Другие комментаторы говорят, это более логично, что пол ребенка, поскольку не было в то время никаких ультрасаундов, никаких способов, если виден пол ребенка, значит, ребенок уже вышел. Почему? Когда женщина рожает, появляется сначала голова, потом плечи, потом, и когда уже видно, какого пола ребенок, так ребенок уже рожден. Она сказала, не плачь, вот у тебя мальчик. Когда женщина слышит, вот у тебя мальчик, облегчение это и ободрение. Ну, и, конечно, такое ободрение может быть. Но Рахель не выдерживает это. И было, когда выходила душа ее, потому что она умирала, и назвала она его Бен-Они. Слово Бен-Они можно перевести как «сын беды моей», можно перевести как «сын силы моей». Слово «он» означает «беда», «трагедия», но она же означает и «сила». «Вавив королю Беньямин», а отец, то есть Яков, назвал его Беньямин. Можно сказать, что ж такое нехорошо, Рахель родила, умирая, последняя воля ее, она не увидела этого мальчика, она не будет его растить. Почему же Яков называет его другое имя? Яков просто толкует и дает одно из, так сказать, возможных толкований Бен-Они, Бен-Ямин, сын правой руки, сын силы. Выйцев Яков Мацева, Архиврата, и снова Яков поставил стелу на ее могиле. У Мацеватки врат Рахель отдаем. Это стела на могиле Рахели до сего дня. Чего здесь нету? Здесь нету времени оплакивания. Здесь нету никакого времени скорби. Не написано, что загрустил Яков, что заплакал, что 7 дней ее оплакивал. Яков продолжает путь. Вот он похоронил Рахель и пошел дальше. Рахель стала главной праматерью для всего народа Израиля. Именно она будет оплакивать сынов Израиля. Именно ее видят как праматерь сквозь поколение. Почему Рахель здесь умирает? За что Рахель умирает? Можно, конечно, сказать, ну так случилось, так бывает. У женщины бывают тяжелые роды. И много женщин тогда умирало во время родов. Но можно посмотреть и сказать, что вот есть Рахель. Про Рахель мы говорили, что это то, что хочется здесь и сейчас. Это то, что вот прямо сейчас. А Лея – это то, что перспектива, то, что уготовано человеку, его план. Рахель, можно сказать, это такая версия невесты из шоколадно-букетно-конфетного периода. Лея – это женщина надолго. И в изгнании можно было иметь двух жен, в стране Израиля это уже не пройдет. И Рахель подходила для изгнания, для вот этого времени скитаний в стране, когда нужно строить будущее, будущее за Леей, которая родит большинство детей. И это похоже на то, что происходит между Моше и Йошуа бен Нуном. Можно сопоставить так. Другие говорят, и в этом тоже есть резон, мы помним, что Яков сказал Лавану, у кого ты найдешь этих терафимов, тут проклят, хотя Лавана не нашел. Говорит, проклятие праведника имеет силу, поэтому Рахель умерла рано. Ну, может быть, это все стечение обстоятельств, и все вот так вот слилось. Так или иначе, есть две разные женщины. Они, наверное, в жизни любого человека, и любая женщина, она и Рахель, и Лея для своего мужа. Если ты думаешь, что ты женился на женщине, и через 50 лет она будет точно такой же, то ты сильно ошибаешься. «Вейса Исраэль вейто ала миалла лемигдаль эдер». И Яков, Израиль, продолжил свой путь и поставил свои шатры от рядом с Мигдаль-Эдером. Это еще одно из мест на пути в сторону Бейтеля. «Вы, Бешхон Исраэль Барацаи». И было, когда Израиль находился в том месте, «Вейлех Реувен», и пошел Реувен, «Вейшхав эт Бильга Пелеги Шавив». И возлег, или, скажем, напрямую, изнасиловал Бильгу, наложницу своего отца. Комментаторы, которым страшно читать про то, что творится в семье Якова, говорят, просто переворошил у нее постель, не трогал ее саму. Но из того, что мы знаем позже, вообще в Танахе, в истории, по совету Ахитофеля, Авшалом изнасиловал 10 наложниц царя Давида. Это такой способ мести, борьбы за какую-то вот власть, за какое-то влияние. Что произошло? Можно так сказать. Вот Реувен, первенец Леи. Его мама, нелюбимая жена, все время в шатре, Яков в шатре с Рахель, особенно когда Рахель беременная и ждет родов, ждет маленького ребенка. И вот, можно сказать, ладно, это сестры. Это сестры. И ладно, тетя, ладно, сестра мамина. Но когда Рахель умирает, можно сказать, ну теперь-то Яков будет с Леей, будет с нашей мамой. Теперь наша мама не будет одинока. Но Яков, а что Яков? Бильга, рабыня Рахели. Скорее всего, она остается с Юсефом и Бениамином. Скорее всего, она воспитывает детей, занимается, просто кормит детей, возможно, тоже. Яков, конечно, переселяется в шатер Бильги. И Бильга тоже, может быть, и ведет себя соответственно. Или дети толкуют, что она ведет себя соответственно, мы же комментируем поступки других людей. И Реувен понимает, что нет, Лея не будет любимой. Мама его не будет любимой, мама его так и останется презираемой. Теперь Яков переселяется аж к Бильге. И дети вот так вот делятся. Реувен возмущается и делает совершенно мерзкий поступок. Он входит и насилует наложницу своего отца, бывшую рабыню своей тети. «Вайшма Исраэль». И услышал это Израиль. Яков слышит это, Израиль слышит это и молчит. «Ваю бне Яков Шнеймасар». И были сыновья Якова Шнеймасар, 12. Почему вдруг Тора об этом говорит? Яков, может быть, на основании этого, не гневаясь на Реувена, с Реувеном он потом разберется. Здесь Яков молчит по отношению к Реувену. Яков думает, у меня же все-таки 12 детей. То есть этот поступок Реувена заставил Якова осмыслить, что детей-то у него 12, и только те двое, что от Рахели. И теперь перечисляются дети в том порядке, в котором они родились. Сначала сыновья Леи. Лей Лея. Хор Яков Реувен. Сыновья Леи. Первенец Якова Реувен. Вишимон, Велеви. И Шимон и Леви. вы Иуда и Иуда, вы Иссахар и Звулун. Иссахар и Звулун. Бней Рахель, Йосеф и Бениамин. Сыновья Рахели, Йосеф и Бениамин. Снова во вторую очередь сыновья наложниц. Увней Бильга, Шифхат Рахель, сыновья Бильги, рабыни Рахели, Дан и Нафтали. Увней Зильпа, Шифхат Лея, и сыновья Зильпы, рабыни Леи, Гад и Ашер. Гад и Ашер. Эли бне Яков, Ашер Ильдуло, Выпадан Арам. Это сыновья Якова, которые родились у него в Падан Араме. В чем здесь есть некоторая неточность? Сын Якова Бениамина, о котором говорится в 24 стихе, не родился в Падан Араме. Но поскольку Яков не дошел еще до Бейтеля, не дошел до места своего возвращения, он числился в Падан Араме, пока он не вернулся в страну. Это ответ, может быть, многим на одну из версий вопроса, почему государство Израиль, возникновение государства Израиль называют началом избавления. Потому что, да, с одной стороны, мы уже въехали в города Бога нашего в стране Израиль, с другой стороны, нету храма, нету той самой Мацавы, той самой Стелы, куда нужно вернуться, отстроим, и тогда можно сказать, что мы уже не в Падан Араме, а пока народ Израиля, вот он в таком состоянии изгнания. Также здесь Йосеф, хотя он родился по дороге из Шхема в Бейтель, Бениамин, простите, хотя он родился по дороге из Шхема в Бейтель, он все равно считается рожденным в эпоху Падан Арама. «Вояво Яаков и Ицхак Авив, и пришел Яаков к Ицхаку, отцу своему, мимамре Кирьят Арба у Хеврон, в Кирьят Арбе, в которой Хеврон, а Шаргар Шам Авраам и Ицхак, там, где жили Авраам и Ицхак». Яков пришел к Ицхаку, ни слова мы не читаем о том, как прошла их встреча, о чем они говорили, как Ицхак его обнял, как Ицхак его обрадовался, ничего этого нету. Это как бы просто завершение определенного рассказа. Это конец истории, конец изгнания Якова. И, в общем-то, это, наверное, самое главное. И по окончании изгнания Якова «Ваи ямей Ицхак мая шана вешманим шана». И было жизни Ицхака 180 лет. «Ваигва Ицхак». И достиг Ицхак, игла, это слово можно сказать, устал, можно сказать, достиг, дотянулся. Ицхак дошел, достиг конца своей жизни, завершил свой бег. В Ямат и умер, в Асавар Аммав, и присоединился к народу своему, Закен Весавая Ямим, старый и насыщенный, насытившийся днями. То есть не жалеющий ни о чем, не упустивший ничего, исполнивший все, что хотел исполнить. Выкверул то Эсав в Яков Банав, и похоронили его, сыновья его, Эсав и Яков. Вместе все-таки они встретились, может быть, это окончание, окончательная их встреча там, на месте, откуда Яков бежал. Вот так вот завершается путешествие Якова в нашей короткой главе. Три смерти, да, умирает Двора, кормилица Ривки, умирает Рахель и умирает Ицхак. Завершение эпохи. Вот такая вот непростая у нас 35 глава. Башки, которые они закопали, могли быть из Сихема. Значит ли это духовное посвящение единому Богу? Спасибо. Да, конечно, могли быть из Сихема. Не ты сказал? Что-то вдруг неожиданно. Андроид работает. Я думаю, что да, могли и очищение, и готовность пойти в Бейтель. Это посвящение всего лагеря Якова единому Богу. Да, это именно так. Ну вот, вроде бы вопросов больше нету. Что сказать? Значит, мы с вами прощаемся на пятницу и субботу. В воскресенье мы в это же время встречаемся или вечером? В воскресенье мы встречаемся в 5 часов по 4 часа по Киеву, 5 часов Москвы. Вот Мария спрашивает, почему так мало любви? Почему так мало любви? Вообще, в Танахе очень мало любви. Любит ли Авраам Сару? Да, любит ли Давид Михая, которая его очень любит? На самом деле, если посмотреть, скажем, там, 17, 18, 19 век, любовь, она категория литературная. Люди выходили замуж не то чтобы по расчету, по обстоятельствам. Часто были обручены заранее, и каждый знал, за кого заранее выйдет замуж, и сватовство так происходило. Любовь вообще редкая, редкая категория. И поэтому любви, как в плане вот романтики, действительно очень мало. Любовь была у Якова, когда он работал за Рахель 7 дней, и они пролетели 7 лет, они пролетели у него как дни. А там была любовь. А здесь, видимо, быт заел. Да? То есть, история в том, что история о том, как тяжело, тяжело сохранять любовь. Да? Вот. Хорошо, значит, я повторю, завтра, послезавтра мы с вами не встречаемся, пятница, суббота, а в воскресенье мы с вами встречаемся в 4 часа по Киеву, 5 часов Москвы. Всем шалом, спасибо, что вместе со мной были.